Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 1 по 3 стих. Читая эти слова, мы испытываем труднопередаваемое тягостное чувство и волнение. Нам становится горько и обидно, что люди могут творить такие дела. Евангелист Иоанн сообщает нам неприукрашенные факты. Он относится к этим событиям со святой сдержанностью и не проявляет личного возмущения и негодования. Такой способ повествования мы можем взять в пример для себя, когда говорим о страданиях Иисуса Христа. Нам подобает говорить о них со святым достоинством. Евангелист Иоанн пишет: «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его». Маленькое слово «бить» состоит из четырех букв, но в отношении Господа Иисуса оно означает неописуемые страдания. Римское бичевание было ужасной пыткой. Жертву раздевали, ей связывали руки и привязывали к столбу в согнутом положении, чтобы спина была хорошо открыта для бичевания. Сам бич состоял из нескольких кожаных ремней, на которых были закреплены заостренные кусочки кости или свинца. Римский бич не только причинял боль при каждом ударе, но и терзал тело, то есть причинял так называемые в медицине рваные раны, самые болезненные из всех ран. Такое бичевание всегда предшествовало распятию. Многие жертвы умирали под таким бичом, и лишь некоторые не теряли сознание до конца бичевания. Вид человека, подвергшегося бичеванию римским бичом, представлял собой ужасное и печальное зрелище. В этом бичевании тела Иисуса Христа, причинившем ему столько страданий, кроется глубокий духовный смысл. Не говорит ли оно нашим сердцам о том, что благодаря ему освобождается от бичевания в наказание за грех другое тело Христа, церковь его? С бичевания Иисуса Христа у Понтия Пилата началось исполнение пророчества Исаии, 53 глава, 5 стих. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Много было причинено ран нашему Господу Иисусу Христу, послуживших к исцелению нас от ран, нанесенных нам грехом. Целебное значение имеют и эти ужасные рваные раны, нанесенные ему римским бичом. «И раздевши его, надели на него багряницу, и сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский!“» Евангелие от Матфея, 27 глава, 28-29 стихи. Воины Пилата поняли, что иудеи обвиняли Христа в том, что он называет себя царем, и они решили высмеять его как царя. «И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове». Евангелие от Матфея, 27 глава, 30 стих. Какое оскорбление, какое унижение нашего славного Спасителя и Господа! Сплетши венец из терна, возложили ему на голову. Из всех телесных страданий, которые перенес наш Спаситель за грехи наши, это страдание от колючих терней нам знакомо более других страданий. Мало среди нас тех, которые испытали плевки в лицо или удары по щекам. Незнакомы мы и с ударами бича. Но большинство из нас знает, что представляет собой боль от укола острым шипом. А с болью от укола иглой мы знакомы буквально все. Один укол, а как он болезнен! А если бы несколько уколов сразу? О, если бы каждый укол иглы напоминал нам терновый венец Христа! Терновый венец на голове Христа говорит нам о том, что Христос взял проклятие за наши грехи на Себя. Когда Адам и Ева согрешили и были изгнаны из рая, Бог сказал им, что терния будет символом проклятия земли за грех. «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей! Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». Книга Бытие, 3 глава, 17-18 стихи. И вот мы видим терния на голове Христа. Он взял наше проклятие на себя. Один художник изобразил Иисуса Христа в терновом венце. Притом венец написал черной краской, как эмблему проклятия за грех мира, взятого Христом на себя. Как продуманно изобразил этот художник терновый венец черной краской, ибо проклятие за грех есть нечто очень черное, очень мрачное. В одном из наших христианских гимнов мы поем: «В багрянице стоишь ты в терновом венце, туго спереди связаны руки, сколько скорби глубокой на бледном лице, сколько жалости к людям и муки. Но не телом скорбишь ты, спаситель людей, хоть позорная пытка ужасна, страшный час для тебя несравненно больней знать, что жертва для многих напрасна. Взор любовью горел, озаряя врагов, сердце нежно обнять всех стремилось, но немногим понятна Христова любовь, и толпа над ним злобно глумилась. Дайте скипетр ему на колени скорей! Здравствуй, царь иудейский!» — кричали. И в затекшие руки царя всех царей тростниковую палку давали. Били ею его по колючкам венка и по впалым ланитам хлестали, и плевали в лицо, кровь стекала с чела, а они все сильнее насмехались. Так страдал и томился Спаситель людей. Мир порочный над Богом глумился. За тебя, о мой друг, твой Спаситель страдал. За тебя он так тяжко томился. Однако терновый венец на голове Иисуса Христа – это самый светлый венец из всех его многих венцов. В книге Откровения, 19 глава, 12 стих, сказано об Иисусе Христе: «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим», то есть на голове его много венцов. Все его диадимы, все его венцы полны сияния. Но самой сияющей диадимой, самым славным венцом является его терновый венец. Он черный и мрачный, но вместе с тем самый светлый и сияющий, и лучшего венца нельзя было сплести. Воины Пилата хотели в своей языческой тьме и духовном неведении уничтожить Иисуса Христа этим терновым венцом, но они, наоборот, возвеличили его перед всем человечеством, возложив ему на голову, не ведая того, символ греха и проклятия. Терновый венец на голове Христа ярко свидетельствует об исполнении пророчества Исаии, 53 глава, с 4 по 6 стих. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Вот о чем говорит терновый венец на голове Иисуса Христа. Терновый венец на голове Иисуса Христа вдохновляет и нас, христиан, переносить свои страдания и скорби безропотно и мужественно. Одна сестра, мучительно страдавшая на одре болезни, сказала: «Когда боли мои делаются нестерпимыми, я смотрю на Иисуса Христа в терновом венце и говорю себе: «Не вздыхай, не плачь, твои боли не такие сильные, как боли твоего Спасителя от острых шипов его тернового венца». И это помогает мне улыбаться по ночам, когда боли у меня бывают особенно сильные. И нам терновый венец на голове Иисуса Христа помогает улыбаться в дни наших самых тяжелых испытаний и в дни наших самых мучительных страданий. За наши грехи и беззакония на Иисуса Христа был возложен терновый венец, который своими шипами терзал его чело. Какой же венец мы возложим на его голову? Сплетем ему венец из нашей хвалы и славословия за его неописуемую любовь к нам. Ангелы на небе возлагают на голову Иисуса Христа также такие венцы. Последуем и мы примеру ангелов. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 4 по 9 стих. Голгофа связана навеки с именем Понтия Пилата. Его имя даже попало в апостольский символ веры, в котором о страданиях и смерти Иисуса Христа сказано так: «Пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен». Если мы познакомимся с характером и жизнью Пилата, то нам станет ясно его поведение в отношении Иисуса Христа. Пилат был крайне честолюбивый чиновник Рима, который ради своей личной карьеры мог пойти на что угодно, на любую жестокость, на любое преступление против человечности. Он причинял иудейскому народу много страданий, оскорбляя на каждом шагу его религиозные чувства, и проливал кровь иудеев по всякому, даже малейшему поводу. Он был ненавистным человеком для иудеев, галилеян и самарян. Иудеи неоднократно жаловались на его злодеяния в Рим, и в ответ на эти жалобы он получал порицания и выговоры. Но почему Пилат хотел отпустить Иисуса Христа и с неохотой предал его на распятие? Это интересный вопрос, и история Пилата дает нам на него ответ. Пилат имел прекрасную жену по имени Клавдия Прокула. Он любил ее. В доме Пилата были служанки, которые признавали Иисуса Христа Сыном Божьим и Мессией. Они свидетельствовали о Христе жене Пилата, и она стала его последовательницей. Теперь нам будут понятны слова в Евангелии от Матфея, 27 глава, 19 стих. «Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Евангелист Иоанн говорит, что Пилат опять вышел и сказал им, иудеям: «Вот, я вывожу его, Иисуса Христа, к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: «Се человек». Это означает: посмотрите на него, как он несчастен и измучен, сколько он перенес страданий. Но вместо сострадания Пилат слышит крики: «Распни! Распни его!» Кто были кричащие «распни»? Обычно говорят, что это были те, которые в первый день недели восклицали Иисусу Христу «Осанна!». Такое мнение может быть неправильным. При торжественном въезде Христа в Иерусалим, кроме учеников, вместе с ним были в основном паломники. Их не было на улицах Иерусалима рано утром в пятницу. Невозможно предположить, чтобы паломники, пришедшие издалека, могли оказать какое-то влияние на освобождение или осуждение узника. По всей вероятности, кричащие в Страстную Пятницу «распни» были жителями Иерусалима. Бог, давший человеку свободу выбора в религиозной и моральной области, не лишил этого права иудеев. Это же право выбора Господь оставил за многими мужами веры и в ветхозаветное время. Так через Моисея Господь говорил Израилю: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Книга Второзакония, 30 глава, 19 стих. В дни Иисуса Навина Бог говорил: «Изберите себе ныне, кому служить». Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Эти же слова он говорил и через пророка Илию: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». Третья книга Царств, 18 глава, 21 стих. Такая возможность выбора была предоставлена иудеям и в Страстную Пятницу. И если в дни Моисея, Иисуса Навина и Илии народ, несмотря на свои духовные недостатки, все же сделал правильный выбор, то на сей раз народ выбрал неверно. Правда, среди толпы были и подстрекатели, и слабовольные, которые поддались лести и угрозам, но тем не менее отвечать будет каждый за себя. Без сомнения, среди присутствующих на суде были и промолчавшие, однако это означает, что они довольствовались общим мнением. Выбор народа в Страстную Пятницу имел далеко идущие последствия. Когда Пилат предупредил народ, то последовал страшный ответ: «Кровь его на нас и на детях наших». Евангелие от Матфея, 27 глава, 25 стих. И эти слова исполнились уже через 40 лет. Иосиф Флавий, передавая последующие события, писал: «Они, римляне, избивали их, иудеев, и всячески мучили их перед смертью, распиная их на городской стене». Далее Иосиф Флавий свидетельствует, что Тит распинал по 500 человек в день, доколе не было больше места крестам, и крестов не хватало больше для тел. Бог предоставляет возможность выбора всему человечеству. Апостолы проповедовали Иисуса Христа иудеям, самарянам и язычникам. Вскоре евангельская весть распространилась по всей Римской империи. Эта весть и в наши дни распространяется по всему миру. Каждому человеку, слушающему евангельскую весть, предоставляется возможность выбора. Он может сказать Иисусу Христу «да» или «нет». Миллионы грешников, которые были растроганы обезображенным видом Иисуса Христа, пали к Его ногам и получили прощение своих грехов во имя пролитой на Голгофе крови Христа. И наши каменные сердца были разбиты видом страдающего Христа, обогренного кровью и увенчанного колючим тернием. Когда мы начинаем сомневаться, прощены ли нам грехи, спасены ли мы, имеем ли мы жизнь вечную, тогда Дух Святой ставит перед нами Господа Иисуса в терновом венце, Христа, висящего на кресте и умирающего в невыразимых муках за наши грехи. Указывая на Него, Дух Святой говорит сомневающейся душе: «Ты сомневаешься в твоем спасении? Посмотри на Него, посмотри на раны Его, залог твоего спасения». Когда мы бываем готовы совершить грех, Дух Святой указывает нам на раны Иисуса Христа, на Его терновый венок и говорит: «Ты хочешь сделать грех и опечалить сердце того, кто ради тебя перенес такие страдания?» иногда что-нибудь или кто-нибудь начинает заслонять от нас Христа, как облако, набежавшее на солнце. И тогда Дух Святой ведет нас на Голгофу и, указывая на пригвожденного ко кресту Иисуса Христа, говорит охладевшему в любви к Нему чаду Божию: «Ты хочешь полюбить кого-то больше, чем этого страдальца на кресте?» Или когда мы под тяжестью какого-либо испытания становимся нетерпеливыми и начинаем роптать на Господа, тогда Дух Святой ставит перед нами Иисуса Христа с таким терпением, несущего все свои страдания, и говорит: «Подражайте Ему в Его долготерпении». Самой известной в христианском мире книгой после Библии является книга, которая называется «О подражании Христу». От первой страницы до последней она призывает подражать Иисусу Христу во всем, особенно в перенесении страданий. Следует сказать и о последнем дне нашей жизни, о дне, когда мы вступим в долину смертной тени. И в этой долине, полной мрака, перед нами засияет лик Господа Иисуса в терновом венце, покрытый ранами Голгофы, и при виде Его долина смертной тени превратится для нас в самую солнечную долину. Слава за это нашему страдальцу, Иисусу Христу! Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 10 по 17 стих. Пилат пытался заставить Иисуса Христа отвечать, угрожая Ему. Он напомнил Христу, что, будучи римским прокуратором, имеет власть и полномочия отпустить Его или распять. Самообладание Господа Иисуса было удивительным. Он был более спокоен, нежели Пилат. Когда Пилат сказал: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Христос спокойно ответил ему, что какой бы властью ни обладал Пилат, она дана ему Богом. Все правительства установлены Богом, и всякая власть, гражданская или духовная, от Бога. Будем всегда помнить эту истину и исполнять ее. Слова Христа: «Кто предал меня тебе», могли относиться к первосвященнику Каиафе, Иуде Искариоту, предателю Христа, или к иудеям вообще, так как они обладали достаточным знанием, ведь у них было священное писание, предсказывающее приход Мессии, и они должны были распознать его, когда он пришел. Однако они отвергли его. Эти слова учат нас, что есть разные степени вины. Пилат был виновен, но Каиафа, Иуда и все злые иудеи более виновны. И все же Пилат искал отпустить его, Иисуса Христа. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Какое лицемерие! Как будто им было дело до кесаря. Кесарь – это официальное название римского императора. Иудеи ненавидели его, они хотели уничтожить его и освободиться из-под его гнета. А здесь они лицемерно притворились, что защищают империю кесаря от Иисуса, утверждающего, что он царь. Но настанет время, когда они пожнут наказание за это ужасное лицемерие. В 70-м году римляне войдут в Иерусалим, разрушат город до основания и погубят его жителей. Библия говорит: «Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду». Книга Притчи, 17 глава, 20 стих. Пилат не мог позволить иудеям усомниться в его нелояльности к кесарю, поэтому вывел вон Иисуса и сел на судилище. на месте, называемом Лефастротон, а по-еврейски Гаввафа, где решались подобные дела. Тогда была пятница пред Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се, царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Избранная Богом нация отвергла и променяла своего любящего Бога на злого монарха-язычника. Какое низкое падение! О, грех ненависти, гордости, лицемерия и жестокосердия! Как он обезображивает людей, приводя их к невозвратимому отпадению от живого и всемогущего Бога, Бога любви и милосердия! Да не будет этого ни с кем из нас! И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. А евангелист Марк в 15 главе 21 стихом пишет: «И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его». Иоанн показывает нам Иисуса Христа на пути на Голгофу с крестом на своих плечах. А Марк говорит нам о том, что Христос обессилел под тяжестью креста, и воины заставили Симона Кириньянина нести его крест. Путь на Голгофу – это последний отрезок земного пути Иисуса Христа. Начало земного пути Христа – это его жизнь, полная чистоты и святости, без всякого пятна или порока. Но конец его земного пути люди сделали позорным, соединив Христа с позорным крестом злодея, ведь именно как злодея вели Иисуса Христа на Голгофу. «И неся крест свой». Как хотелось бы, чтобы этот драгоценный образ Иисуса Христа с крестом на израненных плечах как можно чаще стоял перед нашими сердечными очами. Есть предание о женщине по имени Вероника, вышедшей с полотенцем в руках на дорогу, по которой вели Христа на Голгофу. И когда он поравнялся с ней, она вытерла его потное лицо полотенцем, и лик Иисуса Христа изобразился на ее полотенце. Нам дорог поступок Вероники, свидетельствующий о ее преданности Христу, а образ Иисуса Христа – причем самый прекрасный, мы имеем на страницах драгоценной книги Библии. Любовь Вероники к Иисусу Христу станет нам понятной, если мы согласимся с преданием, что она является той самой женщиной, которая страдала 12 лет тяжелой болезнью, но, прикоснувшись к краю одежды Христа, получила исцеление. «И неся крест свой, Христос обессилел под ним». И вот мы видим Симона Кириньянина, который возвращается с поля. Это значит, что он был уставшим от тяжелого труда. И воины его заставили нести крест Христа. Так Симон Кириньянин попал на Голгофу. И вне сомнения, у подножия креста Христова он стал новым человеком. Это была лучшая награда ему за его помощь нашему Спасителю. И не только в обновлении его собственного сердца заключалась награда для него от Господа Иисуса. Его обоих сыновей, Александра и Руфа, мы видим среди учеников Христовых. Послание Римлянам, 16 глава, 13 стих. «И неся крест свой». Какое ободрение в этих словах для всех детей Божьих, сгибающихся под тяжестью своих крестов. Многие из детей Господних поистине гнутся под крестами разных тяжелых болезней, под крестами больших трудностей в своей жизни, под крестами огненных искушений. И часто не хватает терпения нести свой тяжелый крест, и часто не хватает силы радоваться под своим крестом, и, обессилев, мы начинаем роптать на Господа. И вот Перед нами Иисус Христос, несущий крест на своих израненных плечах и даже обессилевший под тяжестью его. Как ему понятна тяжесть нашего креста? И как он готов помочь нам нести наш крест после того, как он сам испытал помощь Симона Кириньянина? Находясь под тяжестью наших крестов, будем взирать на Иисуса Христа, согнувшегося под тяжестью своего креста. Будем ободряться тем, что Христос, несший свой крест на Голгофу, знает тяжесть и нашей ноши. Будем просить Его о помощи и силе, и Он поможет нам нести безропотно наш крест. Крест, который нес Иисус Христос на Голгофу, удивительный крест. Чем же удивителен крест Христа, крест Голгофы? Он имеет три части. Одна его часть погружена в глубину, глубину земли. Вторая часть его обращена кверху, к небесам. А третья часть его, перекладина, указывает в стороны. На Голгофе, у подножия креста Христова, нам надо видеть всю глубину нашего падения, нашей вины перед Богом, заставившей Иисуса Христа так тяжело страдать на Голгофе. Нам надо взирать на крест Голгофы и видеть также высоту нашего призвания быть со Христом в Его вечной славе. Мы должны видеть на Голгофе и ширину нашей задачи нести весть Евангелия во все концы вселенной. Да поможет в этом нам наш Господь Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 18 по 22 стих. Тяжелый путь пришел к концу на Голгофе, но лишь для того, чтобы началась новая и ужасная его часть – распятие. Христиане первого столетия знали, что это значит, и им не надо было подробно рассказывать об этом. Мы смотрим на распятие с расстояния столетий и стараемся получить правильное представление о нем. Голгофа – слово арамейское. В латинском Евангелии Голгофа называется «кальварий», что означает «череп». По словам Оригена, на этом месте, как повествует легенда третьего столетия, находилась гробница Адама. При раскопках там был найден череп Адама, и поэтому это место названо Голгофа. Понятно, что это не точные исторические данные, но доброе желание сблизить Адама, через которого пришла смерть, с Иисусом Христом, которым была одержана победа над смертью. Для христианина достаточно того факта, что на этой же планете, где захоронен Адам, находится и крест Христа, независимо от разделяющего их времени. Некоторые толкователи Библии считают, что эта гора могла быть обычным местом казни преступников, и потому она названа лобным местом. Но в те времена для казни преступников не пользовались определенными местами. Казнь совершалась в любом месте, с которого открывался хороший обзор, чтобы казнь преступников таким образом являлась предупреждением для народа. В Евангелии от Иоанна сказано, что недалеко от Голгофы находился сад богатого человека, Иосифа из Аримафеи. Вероятнее всего, там был холм, покрытый растительностью, напоминающий по форме череп. От формы холма и произошло название Голгофа. Из повествования Евангелия мы узнаем, что это место находилось за городской стеной и все же недалеко от города. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 20 стих. Около большой дороги, где проходило много народа. На том месте, где он распят, был сад. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 41 стих. Такое место можно было встретить с северной или западной стороны города. В 70-м году для покорения города римляне выстроили большие валы с северной стороны, и поэтому пейзаж изменился. Таким образом, местонахождение Голгофского холма точно неизвестно. Традиционно местом распятия Иисуса Христа считают церковь Святого Гроба, которая находится внутри старой городской стены. А в послании к евреям 13 глава 12 стих сказано, что Христос пострадал вне врат. Поскольку в Новом Завете подразумевается так называемая «другая стена», то местонахождение ее не определено точно до сих пор. Господь Иисус Христос хочет, чтобы вера наша не зависела от того или другого места. Служение Ему не надо связывать с той или другой горой, ибо Сам Господь говорит: «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. Будем же такими поклонниками Иисуса Христа. В Иудее перед распятием давали особый напиток, притупляющий сознание, состоящий из уксуса, желчи и горькой мирры. Этот напиток приготовляли богатые женщины Иерусалима из сострадания к распинаемым на Голгофе, и сами же приходили с этим напитком на Голгофу. Этот напиток по иудейской традиции считался гуманным, так как предназначался для притупления боли распинаемого. Все, что совершалось на Голгофе со всеми распинаемыми, было совершено и с нашим Господом Иисусом Христом. До того, как положить его на крест для пригвождения, одна из сострадательных иерусалимских женщин подошла к нему с одурманивающим напитком. Евангелист Матфей в 27 главе 34 стихом говорит: «Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, чтобы ему, как и другим казненным, было не так мучительно переносить свои страдания». В знак благодарности Христос отведал из поданной ему чаши, но пить не стал. Он не пожелал притупить этим одурманивающим напитком свое сознание. Он хотел с полным сознанием претерпеть все муки души и тела ради нашего вечного спасения. Кроме того, ему предстояла великая миссия любви на кресте. Молитва за распинающих, принятие покаяния кающегося грешника и спасение его души. Поручение своей матери, любимому апостолу Иоанну, спокойное переживание хулений своих врагов, молитва отцу и самый мрачный час своего одиночества на кресте – провозглашение совершенного им спасения и последняя молитва о том, чтобы Отец Небесный принял его дух. Для всего этого нужна была полная трезвость и абсолютная ясность сознания. Вот почему Христос отказался от благодатного для всех распинаемых напитка. Иисус Христос учит нас, верующих, избегать всех одурманивающих наше сознание напитков, которые употребляются миллионами людей как лекарство от горести и страданий жизни. Будем помнить, что скорби и трудности жизни – это лучшая школа для нашего внутреннего духовного человека. И поэтому пусть не будет ни одного брата и ни одной сестры, употребляющих одурманивающие напитки. Кресты, на которых распинали осужденных, были разные. Например, так называемый крест Андрея был подобен знаку X, крест Антония или египетский крест был подобен букве Т, а латинский крест был похож на наш обычный крест – плюс. По всей вероятности, крест, на котором распяли Иисуса Христа, был латинский. Евангелист Иоанн говорит: «Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из Иудеи, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Иисус Назарей – царь иудейский. Какие прекрасные слова! И кто бы мог подумать, что язычник Понтий Пилат, далекий от Бога человек, даст такое замечательное свидетельство об учителе из Назарета, напишет вечную, неопровержимую истину о Спасителе Христе. Мы скорее могли бы ожидать этого от книжников и первосвященников, ибо им были хорошо известны пророчества о грядущем Мессии. Но они, читаем мы, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». Евангелие от Марка, 15 глава, 31-32 стихи. Непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему? Послание Римлянам, 11 глава, 33-34 стихи, восклицает апостол Павел.
Нередко Господь говорит истину и совершает свою волю через тех людей, от которых мы ничего подобного не ожидаем.
В Библии есть немало примеров, подтверждающих это. Нас изумляет Божий промысел, когда языческий царь Кир отдал повеление восстановить храм для поклонения в нем живому и всемогущему Богу. Книга Ездры, 4 глава, 3 стих. Или когда кесарь Август, сам того не сознавая, выполнил волю Господа, повелев сделать перепись населения. Евангелие от Луки, 2 глава, 1 стих. В результате чего в точности исполнилось пророчество о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. Правда, Понтий Пилат давал себе ясный отчет в том, что он написал об Иисусе Христе, ибо он сам беседовал с ним и не нашел в нем никакой вины. Пилат обнаружил в нем такую чистоту, премудрость и другие достоинства, что сам устрашился и отдал распоряжение написать: «Иисус Назарей, царь иудейский». Счастливы те люди, которые сегодня могут сказать о Господе Иисусе: «Он мой царь, мой повелитель. Его повеления сладостны, и его милосердная воля – моя воля, и я буду исполнять ее, волю моего царя и Господа. Да поможет в этом нам Бог». И вот наступил момент распятия. Из всех казней распятие было самой мучительной казнью. Эту казнь изобрели финикии, оттуда она перешла к грекам и римлянам. Иудеи никогда не применяли ее. В чем же заключалось распятие? Прежде всего, гвоздями прибивали руки осужденного, когда крест находился еще на земле в горизонтальном положении. Затем руки привязывали веревками или ремнями к кресту, чтобы под тяжестью тела они не прорвались. Затем крест поднимали вертикально, и нижний конец его ставили в яму, выкопанную заранее. Наконец, когда тяжесть тела опускалась на свое место, к небольшому основанию, прикрепленному для этого, к вертикальной части креста прибивали и ноги. В таком положении осужденный оставался мучиться на кресте. Иногда распятые оставались живыми на кресте в течение 2-3 дней и в конце концов умирали от заражения крови или вследствие всеобщей слабости. Их мучили солнечные ожоги, насекомые, голод, жажда, бессонница и, безусловно, висение на гвоздях. Ненормальное положение тела не позволяло им нормально дышать. Вдох можно было сделать, только опираясь на пронзенные ноги. При этом приподнималась грудная клетка. Мучение распятых людей было настолько велико, что они обычно начинали бесноваться, проклинали и ругали своих распинателей. Неудивительно, что римский писатель и государственный деятель Цицерон 106-43 годы до Рождества Христова назвал распятие самой жестокой и страшной мерой наказания. Совершение распятия входило в обязанность воинов. Для распятия Иисуса Христа выделили 4 воинов и 1 офицера. Все они ничего не знали о нем, кроме того, что сами видели и слышали в это утро. Они не знали, что делают. Воины были единственными людьми на Голгофе, которые были совершенно равнодушны ко Христу. Они не были ни врагами, ни друзьями Христа. Офицер, стоявший у креста и наблюдавший спокойное поведение Иисуса Христа у Пилата, видевший весь его путь на Голгофу и слышавший его молитву за распинавших его, был так поражен величием Иисуса Христа, что признал его Сыном Божьим. Распятие Иисуса Христа – это не только историческое событие прошлого, но и событие большого значения в настоящем. О чем говорит нам распятие Христа? Иисус Христос на кресте – это не только страдальческая смерть хорошего человека. Эта смерть была искупительной смертью. Он сам говорит, что пришел отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. Апостол Павел, созерцая воскресшего Иисуса Христа, воскликнул: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 18-19 стихи. А апостол Иоанн, смотря на крест, писал: «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. Вникая в голгофские страдания Иисуса Христа, мы видим, к чему привели алчность Иуды, зависть Каиафы, отсутствие правильных взглядов у Пилата и грехи многих других. Все грехи мира и сегодня распинают Сына Божия. Но, о радость! Одновременно мы слышим со креста молитву: «Отче, прости им!» Посредством креста мы узнаем, как страшен грех и как милостива благодать Божия. Через крест раскаявшийся грешник получает прощение грехов и жизнь вечную. Через крест для него открылся путь в вечные небесные обители. Слава Господу Иисусу Христу за его крестный подвиг!